Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте всем, и мы здесь вместе с Еленой Глещинской, обозревателем радио «Спутник». Здравствуй, Лена.
Привет.
Мы тут задаемся вопросом таким. Все уронит, что ли, получается? Разница в рейтингах Джо Байдена и Дональда Трампа снизилась, усиливая неопределенность исхода выборов и волатильность рынков. Главное шоу этой недели отразится прежде всего на мировой экономике. Ну и на американской, конечно, отразится, да?
И на российской. На любой экономике.
Что ждет рынки после выборов в США? Падение доллара, падение рубля, падение евро, может быть. Может, юань рухнет вообще, понимаешь?
Может.
Повышение, понижение цен на нефть. Интересно. Лен, ну ты изучала эту историю. Ты должна мне сказать, и нашим слушателям тоже, а может быть, можно заработать вообще на этом,
это
понимаешь,
главный
Лен?
Вопрос, который я хотела выяснить сегодня. Да.
Мы тут сидим, надо заработать, может быть, что там упадет или не упадет.
Ну, конечно, должно, надо что-то продать, что-то купить, а вот что, да, надо выяснить. Вот я для начала скажу, что уже почти 100 миллионов избирателей досрочно проголосовали на выборах в США.
Треть. Больше даже.
Да, больше трети, там, больше 40%. И отправили по почте заполненные бюллетени. Соцопросы, официальные соцопросы у них есть такие, говорят, что Джо Байден опережает Дональда Трампа минимум как на 9%.
Ого.
Но если мы вспомним, так было и в прошлый раз, а выиграл все равно Трамп. Поэтому никто сейчас из серьезных аналитиков не берется делать ставки, кто же выиграет. А может быть и Байден, а может быть и Трамп. Но в любом случае, какие варианты? Если победит Трамп, Байден будет, естественно, оспаривать выборы. Протесты, беспорядки, экономика падает, да? Если победит Байден, Трамп будет также оспаривать выборы, опять протесты, беспорядки, экономика падает. Вот тогда возникает вопрос, вообще это важно,
кто победит? С экономической точки зрения, да? С экономической точки зрения
смотришь на это. Ну а что нам, а с какой еще нам точки зрения смотреть?
С внешнеполитической, ну-ка.
Все равно, в конце концов, приведет, вот, допустим, ну, если предположить, да, мы знаем, чего ожидать от Трампа.
Ну, предположим. Я не знаю.
Ну, он как-то прогнозируемый, да?
Нет.
А Байден прогнозируемый?
Нет.
Тоже нет.
Мы не знаем, чего ожидать от Байдена, мы не знаем, чего ожидать от Трампа.
Ну, с Трампом понятно, он как бы высказался свою политику. Единственное, что там делает какие-то шаги, там шаг вправо, шаг влево. Но, в принципе, его политика понятна и ясна, что он хочет внешнюю политику чуть-чуть прикрутить.
А что с Байденом? Неизвестно, потому что...
А вот с Байденом,
он,
да, потому что...
Потому что он Байден. Ну, ладно. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев на прямой связи со студией радио «Спутник». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Утро доброе всем нашим слушателям.
Мы тут подумали, как-то надо, может, заработать на предстоящих выборах. Вы не знаете, что упадет? Рубль, доллар,
юань,
иена?
Зависит это от того, кто придет к власти?
Вы знаете, я думаю, что если говорить, что заработать, то я думаю, что нас ждет такая большая волатильность, связанная, ну, с некой периодом неопределенности. Вот буквально сегодняшние или вчерашние сообщения. То было, прошло сообщение информированных источников, что Трамп, как только там появятся первые сообщения, что он где-то что-то побеждает в каких-то штатах, тут же объявит себя победителем. Mm-hmm. Прошло какое-то время, Трамп приехал в Пенсильванию, его спросили, ну вы объявите себя победителем? Он сказал, да нет, ну что вы. Все будет в рамках закона. Подождем, пока все посчитают. Потом подумал и сказал, ну считать-то что же эти бюллетени по почте, они же все фальсифицированы. Вот у нас, вот и считайте, как себя должен вести в этих условиях и рубль, и доллар, и юань. Ну вот. Но я думаю, что вот эта волатильность, она, безусловно, сохранится, и вот эта неопределенность, потому что, ну, понятно, что все-таки с моей точки зрения рынки, да, в общем, скорее за Трампа, нежели за Байдена, но с другой стороны, ну, как правило, они тоже идут вслед за победителем, считая, что, ну, вот если определить, то есть определенность лучше, чем неопределенность. Вот это тоже надо понимать, вот эту ситуацию.
Да, если а, вот вы, она... а вы кого считаете неопределенностью?
Но неопределенность с точки зрения, так сказать, исхода. Кто будет, может быть, объявлен, так сказать, ну не то, что объявлен победителем, а вот кто побеждает, кто сейчас впереди, кто позади. Потому что эти процессы, учитывая то, что там то ли 45%, то ли половина избирателей проголосовала по почте, и пока еще там будут идти подсчеты, и пока еще будут приходить эти бюллетени, и вроде пару штатов продлили сроки и подсчета, и, значит, они будут считать 4-го или 5-го там, или что-то в этом роде. Вот, то есть, понимаете, вот эта вот ситуация. Плюс к этому у каждой стороны готова армия юристов, которые готовы ринуться по первому слову в суды, в судебные инстанции.
Вот, Владимир Сергеевич, уровня. Вы смотрите, моя коллега Лена говорит, победит Трамп, Байден будет оспаривать выборы, вот вы про юристов сейчас говорите, будут протесты и беспорядки. Победит Байден, Трамп будет оспаривать итоги выборов, будут протесты и беспорядки. Ну, то есть просто
знаете,
надо...
Это и мой, честно говоря, прогноз.
Да?
Понимаете, я думаю, что на сегодняшний день за этот прогноз тоже можно... на этот прогноз можно поставить и дать тоже, как говорится, как это говорят в тотализаторе, ну, можно на этом прогнозе заработать. Вопрос, может быть, только состоит в том, кого и как будет вот соответствующие, ну, что ли, так сказать, соответствующие силы таким образом, вот, кто будет впереди, кто будет позади, вот, ну, вот так вот примерно можно сказать.
А знаете, есть еще такое, когда одна сила накладывается на другую. Вот если там Black Lives Matter, вот это вот, понимаете, да, и вдруг на эти протесты, да, наложится. Да. Но там не совсем понятно, БЛМ за кого. БЛМ против Трампа вроде как. То есть должны наложиться это, если Трамп победит.
А мне кажется, БЛМ вообще не влияет на выборы.
Расскажите нам, Владимир Сергеевич.
Ну, вы знаете, понятно, что афроамериканцы на сегодняшний день это главная ударная сила, если так можно выразиться, демократов, чтобы вывести их вот на, так сказать, на улице или на площади, если действительно дело дойдет до этого. Но, честно говоря, они выйдут и без этого, потому что, понимаете, как только, скажем, станет, мысль «наш побеждает», так это тоже может очень быстренько вот соответствующим образом проявиться. Народ выйдет ликовать. Ну, а поскольку одна часть выйдет ликовать, я не исключаю, что вторая часть тоже может им попортить вот этот праздник.
А скажите мне, пожалуйста, вот сидят там умные мужи в Федеральной резервной системе, и они тоже ничего не понимают, они тоже не знают, им тоже трудно судить, что будет с долларом. Они же не знают, кто победит.
Безусловно. Да? Но они могут сегодня в большей степени опираться на то, что им скажет администрация Трампа. Ага. Понимаете? Вот это тоже очень важно. Я думаю, что как только сегодня ситуация будет изменяться, ФРС может сделать так, чтобы ситуация на рынках в том числе резко ухудшилась. Это, с моей точки зрения, тоже очевидно.
А что, ситуация на рынках резко ухудшилась? Это касается вот этих вот людей с толстыми кошельками?
Это именно к вопросу о том, что ситуация может действительно каким-то образом...
Нет, Владимир Сергеевич...
мне кажется, это касается вывода денег просто из каких-то рынков.
Что?
Вывода денег из каких-то рынков. Специально, искусственный вывод денег.
Да, потому что я считаю, что все-таки рынки скорее будут за это самое, за Трампа. Ну и за определенность тоже. Вот это вот все-таки чем кончится интрига. Рынки не очень любят неопределенность.
Владимир Сергеевич, так все-таки, как вы думаете, это касается вот этих людей с толстыми кошельками с Wall Street Journal?
В том числе.
А нас с Леной это тоже касается? Что
ну,
там
естественно, так сказать. В прошлой неделе была худшая для рубля, потому что биржа трясло. Так что здесь эта ситуация... Я уже сказал, волатильность будет довольно резко здесь отрицательная.
Ага.
А вот волатильность, понятно, но есть такие прогнозы, что, может быть, вот если с приходом Байдена, он как бы за восстановление там экономических связей с Китаем, но против России. Может очень многое поменяться и как бы на всех
может
рынках.
Может быть, но Байдену пока еще придется многие решать внутренние американские проблемы.
Если ему пока и не за российские.
Не забывайте, что 3 месяца у власти будет Трамп. Трамп ему может еще обед так испортить, что мало.
А вот еще по поводу Байдена. Как вы думаете, он самостоятельно выстраивает вот такую стратегию, которую, ну, во всяком случае, он сейчас заявляет, там, восстановление с Китаем?
Он никакой стратегии не выстраивает, он просто играет на антитрамповских настроениях.
Или его окружение будет больше решать, потому что он уже и по возрасту, и как бы не особо...
Его окружение, я считаю, что это совершенно верно. Байден будет политик для озвучки. Все будет править его окружение. А
вице-президент?
Вот что там будет править конкретно, вот это очень сложно сказать, потому что там есть ряд группировок.
Владимир Сергеевич, ну, а зачем тогда? Мне непонятно, зачем тогда они вот такого просто спикера выставляют?
Именно для этого они и выдвигают. Они напуганы сегодня Трампом. Они напуганы, что президент слишком сильный. Это тоже прям дела американской демократии. Они не стремятся сделать так, чтобы президент был сильным. Понимаете? Тем более сегодня демократы. Это, в общем-то, сказать, темные лошадки в значительной степени, понимаете? Это резко изменишь. Вот они поэтому выдвигают Байдена. Поэтому сегодня очень трудно сказать, кто там будет конкретно чем-то руководить.
Вице-президент, которого Байден представил, может быть этим?
Харрис.
Да.
Ну, Камала Харрис, да. С моей точки зрения, просто популистский политик и пока очень неопытный, понимаете? Поэтому это скорее для внутренней победы. Что там, как себя она будет вести более самостоятельно, это вопрос очень сложный.
Владимир Сергеевич, мы вас благодарим за то, что нам все разъяснили. Спасибо. Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорим о ситуации в Соединенных Штатах Америки, о том, что вот эта предвыборная ситуация усиливает волатильность на рынках. Ну что же, продолжим говорить о том, как же все-таки
А ты знаешь, некоторые говорят, что волатильность не усилится, потому что уже все рынки отыграли вот эту ситуацию с президентскими выборами, и уже готовы во всеоружии, и что будет только улучшаться. Ну, касается прогнозов по поводу доллара, рубля, то я слышала, что может быть и по 120 рублей. Другие говорят, что наоборот, рубль
крепнет,
да, и будет по 72 рубля. Ну, в общем, настолько разные прогнозы, и как сориентироваться, я даже не понимаю.
Ну, подожди, ты даже не понимаешь. Президент России говорит, что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, нам трудно об этом сейчас судить, говорит президент России. А ты говоришь, ты не понимаешь. Так никто не понимает, собственно, что происходит.
Ну, мы с тобой хотим заработать на этом, поэтому надо как-то.
Я уже бросил, мне кажется, эту затею после того, как поговорил с ученым. Но, может быть, зря. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, тут говорят, что от Трампа уже понятно, чего ожидать, а от Байдена непонятно, что ожидать. А мне вот, например, ну, поспорьте со мной, Алексей Николаевич, мне, например, понятно, что ни от того, ни от другого ничего хорошего ожидать не приходится, и в экономическом смысле для России тоже.
Ну, тут да, я готов с вами поспорить. Я думаю, что ни от того, ни от другого не стоит ожидать ничего плохого. Потому что оба эти человека, если они придут к власти, они будут погружены в политическую борьбу на годы вперед. Потому что, например, если Байден придет к власти, это значит, что у республиканцев на демократов есть там 2 вагона компромата, там включая тот замечательный диск с компьютера Хантера Байдена, и там компромата столько, что хватит там на 2 импичмента. То есть, если Байден победит, то республиканцы сделают с ним то же самое, что в свое время сделали демократы с Трампом, когда он победил, то есть запустили его там по всем возможным
кругам. Ой, Алексей Николаевич, кстати, вот очень интересно вы сейчас, что-то никому в голову-то не приходит. Смотрите, мы же недавно пережили вот этот псевдоимпичмент Трампа, да, когда сказали, что вы зря все это делаете, потому что там Трампа в Верхней Палате, ну, короче, все равно не пропустят этот Трамп. А вот то же самое возможно с Байденом? У него же нет, получается, вот этого большинства в одной из палат.
Ну, почему там были довыборы, и у них там чуть-чуть сместилось?
Да, сейчас будут довыборы, и вполне возможно, что он получит большинство и в Палате представителей в Сенате. Но дело не в этом. Дело в том, что в данном случае, если будут железные стопроцентные доказательства лжи под присягой, то, в общем, даже те люди, которые являются его сторонниками, демократы, ну, наверное, вынуждены будут проголосовать, какая-то часть из них будет проголосовать за отставку. Ну, потому что для американцев это важно. Вот. Собственно, даже не в том, будет ли он отставлен по результатам импичмента или нет, но то, что у республиканцев есть куча данных для того, чтобы организовать ему вот эти вот хождения по этим самым кругам ада, это вот как запросто, как нечего делать. Я думаю, что в ближайшие годы, год точно, Америка будет поглощена собственными разборками. Поэтому ни победа ни того, ни другого для России никаких серьезных, ну, вот таких вот, как бы сказать, вызовов экзистенциальных не означает. Я думаю, что мы будем жить примерно в тех же отношениях с Америкой, что и сейчас. Может быть, как говорят специалисты, Байден, если он придет к власти, будет склонен к большей нормализации с нами, с Россией, потому что отношений, потому что ему будет чем заняться, кроме как конфликтовать с окружающим миром, и, собственно, произойдет какая-то нормализация отношений. Но это маловероятно, потому что, по большому счету, негативное отношение к России – это такая общая точка зрения в Соединенных Штатах и возможные нюансы. Ну, а нюансы – это не так важно, в конце концов. А главное, что в любом случае Америка по-прежнему останется нашим геополитическим соперником. А Америка теряет экономические возможности, Америка слабеет. И от этого становится более агрессивной. И это правило будет работать и при президенте Байдене, и при президенте Трампе.
Извините, мне так вот, вы сейчас рассказывали про геополитического противника Америки. А что они так докопались до России? Почему у них не геополитический соперник Бразилия, например, огромная страна Латинской Америки? Почему не Австралия?
Да, мне кажется, на первом месте должен быть сейчас Китай.
Причем тут Россия? Они что-то вот прям Россия, и вот у них как пошло-поехало, так они не могут остановиться. Это так исторически сложилось с середины 20 века, и паровоз идет?
Ну, смотрите, вы совершенно правы в том, что в значительной степени это история медийная, Россия как соперник, потому что Америка в тяжелом и достаточно продолжительном экономическом и социальном кризисе. Мы это видим по тем событиям, которые происходили в Америке за последнее время. А для того, чтобы консолидировать общество и собрать его там вот вокруг какой-то власти, да, той или иной, демократической, республиканской, нужен внешний враг. Ну вот Россия как внешний враг прекрасно подходит для консолидации американского общества. Это во-первых. Во-вторых, очень важная история – это борьба за Европу. То есть на сегодняшний день глобальный мир распадается у нас на глазах, мы это видим, и формируются определенные блоки. Ну, мы возвращаемся в 19 век, проще говоря, по организации вот экономической и политической организации мира. Формируются определенные блоки, и встает вопрос, Европа будет с кем? Она будет вот в каком-то Евразийском союзе, куда войдет там Россия, Китай, там Индия, Европа и так далее. Или Европа останется союзником Соединенных Штатов и будет вот их опорой Евразии, да, вот. И для того, чтобы американцам поглотить Европу и превратить ее в своего младшего брата и кормовую площадку для своих собственных компаний, необходимо максимальное количество расколов в Европе. Американцы этим занимаются, используя для этого вот какие-то конфликты, которые они же сами провоцируют в России с Европой. Ну и, соответственно, вот именно борьба за Европу является для них, Россия в борьбе за Европу является для них таким жупелом, который они используют для того, чтобы показать, что Европе нечего делать вот в этом Евразийском союзе, а надо дружить с Америкой. Вот это второе основание. Плюс Россия не прогибается под американское давление и не готова выполнять их, например, экономические требования и следовать в американском вот фарватере, да, политике и экономике. Это тоже раздражает очень многих людей в Америке. Но главное – это борьба за Европу. Вот именно это главная причина раздражения.
Алексей Николаевич, вот все говорят о том, что если победит Байден, то это будут новые санкции против России. Действительно ли это уже так страшно, или их уже там и так столько, что каких-то там...
Да, потому что сами же американцы, вы помните, недавно сказали, у нас почти исчерпаны там санкции.
Ну да, это министр финансов заявил, что все, что могли, уже ввели. Ну, на самом деле, не все, что могли, ввели, но они могут... У них остались только те санкции, которые наносят ущерб американской экономике. То есть они могут там, например, запретить американским компаниям работать на российском рынке, финансовом рынке, операции с госдолгом российским, но это будет невыгодно для американских компаний, потому что они здесь зарабатывают. Поэтому по факту, да, есть исчерпание санкций. С другой стороны, они всегда могут придумать что-то новое. Вот, например, с Северным потоком они взяли и придумали санкции, которые испортили нам этот проект. Хотя с точки зрения экономики Россия мало чего потеряла от торможения Северного потока, потому что в России, вернее, в Европе цены на газ резко упали, ну и в результате Россия практически ничего не потеряла от того, что Северный поток-2 не был.
Ну это просто как-то неприятно.
Это неприятно, да. Конечно. И потом их же задача не состоит не в том, чтобы угробить российскую экономику. Они хотят повесить на российскую экономику гири, которая заставит российскую экономику развиваться медленно. И на длительном интервале времени вот эти вот дополнительные небольшие гири, не критические в каждый конкретный момент, они будут иметь стратегическое значение. Вот в этом смысл механизма санкций.
Еще один такой, по моему мнению, опасный момент от Байдена. Он же постоянно выступает за сокращение выбросов, за альтернативную энергетику.
Что это опасный?
Ну, молодец, это понижение, что выступает. Понижение цен на нефть, опять же.
Ага. Смотрите, история про альтернативную энергетику, она не вчера взялась, и не вчера она сойдет на нет. Дело в том, что Европа, в большей степени Европа, в Америке чуть другое отношение к этому, заинтересована в том, чтобы прекратить импорт топлива из с Ближнего Востока, из России и так далее, и стать самодостаточными в части энергетики и производить ее самостоятельно за счет ветряков, солнечных батарей.
Ну, в Америке же там немножко другая,
Америке,
да?
Что-то... В Америке чуть-чуть другая история, с этим, собственно, Байден на это и наткнулся. Там есть лобби производителей ветряков и солнечных батарей, с одной стороны, а с другой стороны есть очень мощное нефтяное лобби. Когда у Байдена на предвыборных дебатах спрашивали, а как он собирается вообще-то совместить эти две вещи, он так и не смог ответить. Как совмещается сланцевая индустрия, которая, очевидно, вредна для экологии и интересы Соединенных Штатов, которые требуют расширения сланцевой добычи, он сказал, что он будет переформатировать сланцевую индустрию, а как, совершенно непонятно. Ну, потому что вот она вредна для природы по своей сути.
То есть это, скорее всего, такие антитрамповские просто высказывания и на цену...
Нет, смотрите, там действительно есть сильное лобби, которое продвигает альтернативную энергетику. Это не антитрамповские лозунги, это действительно выражение интересов финансовых кругов, которые вкладываются в альтернативную энергетику. Как они разрулят эту ситуацию, сланцевая индустрия и ветряки, и солнечные батареи, это мы посмотрим.
Это мы посмотрим. Слушайте, я просто знаю, что одна из крупнейших частных компаний в Америке, это как раз нефтяная компания, поэтому...
Ну, разумеется, нет. Собственно, нефть, смотрите, тут ведь дело в чем. Финансовому бизнесу нужны бизнесы, которые быстро растут. А традиционные нефтяные компании не растут быстро. Они, в общем, стабильны по своим ценовым параметрам на фондовом рынке. А производители оборудования для альтернативной энергетики, они растут очень быстро. Они там увеличивают стоимость там кратно за несколько лет. Вот. Поэтому финансисты заинтересованы в том, чтобы вкладываться в альтернативную энергетику. И за бумом альтернативной энергетики, за всеми разговорами про вред углерода, углеродной энергетики для окружающей среды, стоят как раз финансисты, которые заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество людей в мире производили энергию на альтернативных источниках, а они им эти альтернативные источники будут продавать.
Несмотря на то, что зеленая энергетика пока дороже, да, чем обычно.
Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Поэтому, кстати, вот Европа отказывается от приобретения дешевой там российской или белорусской энергии. Потому что если они будут покупать дешевую энергию, зеленая энергетика станет нерентабельной. Ну, та же самая история в Америке.
Мы благодарим вас за разъяснение, Алексей Николаевич, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Алексей Зубец был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы напомним, что выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут 3 ноября, а 4 ноября в нашем эфире в течение практически суток мои коллеги будут рассказывать о том, кто же, собственно, побеждает и в каком штате, и что же происходит в Соединенных Штатах Америки. Мы работали для вас сейчас с Еленой Глещинской. Спасибо.